Всем привет! С вами подкаст «Горное радио». Меня зовут Юля.
Меня зовут Илья.
И сегодня мы поговорим про лыжный туризм с Андреем Безруковым.
Всем привет!
Наступает ночь, становится темно. Горное радио.
Сегодня мы не одни в этой студии. Пригласили гостя Андрея Безрукова. Это турист с большим туристическим бэкграундом. Занимается лыжным туризмом. Основатель лыжной школы при турклубе «Спутник». Андрей, привет.
Привет.
Так получилось, что мы таким образом как будто бы завершаем, закольцовываем историю про лыжный туризм, закрываем зиму, чтобы дальше двигаться уже в туризм какой-то такой без дощечек на ногах.
Да, к слову сказать, сегодня 27 марта. Да, весна уже почти как месяц, в горах все еще много снега.
И получается, на лыжах еще можно ходить.
Можно, снег еще есть.
Вот, классно. Классно, классно, классно. Андрей, расскажи про свой опыт. Как ты вообще начал заниматься туризмом спортивным? Что тебя сподвигает ходить в горы на лыжах сейчас, теперь? Занимался ли ты другим туризмом раньше?
Ну, я с детства, родители с 2 лет меня брали на сплавы. Ну, активно сам начал ходить в конце школы, в институте. Занимался всеми видами туризма. Пешим, горным, лыжным, водным. Но в последнее время больше лыжными походами увлекаюсь. Вот каждый год совершаю там один большой поход зимой.
А до этого были какие-то большие походы в другом виде туризма, там, в горном или вело?
Ну, да, постоянно.
Ты много где вообще побывал на разных видах передвижения, способах?
Ну, да, побывал. Побывал на Памире, на велосипеде, там, в Фанских горах. Следорубом и так далее.
Да.
Ну, там велик так захватили просто.
Ну, типа, случайно во дворе, в коридоре лежал, типа, ну, не будет же он месяц скучать, возьму с собой в поход.
Ну, да, но на Памире был такой велопоход, такой же, как лыжный, только с велосипедом, вот.
Я не представляю, что это значит, мне кажется, это ад какой-то.
Это же есть знаменитая фотка с Бахмура, где там ребята на лыжах с велосипедами идут.
Ну, да.
А ты там был в этой фотке?
Нет, не был, но с некоторыми той группы был, да. Ну, также сидишь с велосипедом по грудь в снегу, посередине полотов, куда в любую сторону, там, 3 километра, ну, также по грудь, а под ногами где-то по колено вода, ну, вот так.
О, это неправильный велотуризм.
Да, от велотуризма здесь, наверное, только название. А сколько вы на велике, проехали в тот поход?
Сейчас детали не помню, где-то, наверное, километров 700-800.
А сколько из них вы несли велосипеды?
Ну, несли-то там километров 10, наверное.
Ну, все равно, это смотри там.
Ну, это длилось там 2 ночи. Ну, вот, кстати, тогда вот на этом самом Памире я вот так говорю Лёхе, может быть, слушай, вот лыжную школу, он поддержал. И, кстати, мы тогда ее и начали, да.
Велошкола у вас бы не пошла точно.
Такие поняли, что типа, не-не-не, вот так вот по сисечке в снегу с велосипедом точно не варик, надо лыжи.
Ну да.
Андрей, а что сподвигает на такие походы, когда ты комбинируешь, казалось бы, некомбинируемые вещи?
Ну как, ну прикольно все, интересно же, как оно все будет, не знаешь дома. Но это в те времена, когда мы еще были рады так поэкспериментировать. А сейчас лучше по кондовому, так на лыжах с гарантированным успехом.
Да, сейчас лучше этот моноспособ выбирать передвижение, да, в горах.
Ну, ты просто знаешь, это как бы все в жизни уже попробовал и понял, что вообще все фигня, и нашел для себя единственно верный путь.
Ну, да, лыжные походы такие знатные в плане, как сказать, издевательства над здравым смыслом. Ну, потому что, допустим, вот идешь на лыжах, да, а потом раз и начинаешь идти по деревьям на лыжах. И еще при этом тащить санки за собой. Думаешь, так только велосипеда нам не хватает сейчас.
Для полного спектра удовольствия, там, да. Чтобы еще седло натирало ухо при этом. Вот скажи, много ли людей в твоем кругу общения, ну, таких, чтобы взять велосипед, лыжи и пойти далеко в горы куда-то?
Ну, так, наверное, несколько десятков наберется. Но если еще по интернету кликнуть, да, найдутся дебилов много.
Орел твоего круга общения ограничивается Уфой, или вы там с ребятами ходите из других городов или стран каких-нибудь?
Нет, сейчас, конечно, через интернет мы находим участников, потому что взять только Уфу, но на хороший поход людей не наберешь полностью.
А какие требования вы там, ну, к участникам выдвигаете?
Ну, требования-то классические, соответствовать категории сложности похода планируемого. То есть мы, допустим, идем в пятерку, значит, у людей должно быть участие в четверке как минимум. И там допускается 30% группы, у которых будет категория тройка, допустим. Вот. Ну и по знакомству, если человек там совсем незнакомый, как правило, есть у кого спросить, что за человек, как он ходит и так далее.
А вообще много получается таких людей, которые ходят вот в серьезные лыжные походы по России? То есть это же какое-то комьюнити?
Ну, комьюнити есть, ну, конкретно там есть суперчат там на 200 человек, ну, значит, умножить на 5, ну, где-нибудь 1000 наберется таких прям спортсменов, а остальные...
Ложки всякие, ну, как мы с тобой.
Нет, зачем? Те, которые тоже ходят лыжные походы нормальные, но не гонятся за категориями, может быть.
Ну, на самом деле, 1000 человек вот на многомиллионную страну, это вообще вот, ну...
Ну да, там же...
Да, наверное, больше, наверное, и больше, не знаю. Трудно понять, насколько надо умножать.
Ну, у вас же есть свои селебрити в тусовке? Ну, как так, в лыжной.
Селебрити.
Ну да, селебрити, которые там, ну, прошли там, не знаю, там, вокруг земли на лыжах.
Ну, конечно, есть такие люди, прямо лидеры. Лидеры мнений, лидеры спорта.
А ты входишь в их число?
Я нет.
А хотел бы?
Да.
Мы думали, что
прям
ты входишь.
Как цель, нет, я просто хочу ходить походы.
Мы думали, что ты входишь, и поэтому тебя на подкаст позвали.
Ну что, мне кажется, Андрей, ну вот среди уфимских, может быть, лыжных туристов.
Так всяко, что...
Самый крутой.
В нынешней тусе, в нынешнем кругу общения относительно клуба «Спутник», если ты говоришь про лыжный туризм, то все говорят про безрукого Андрея.
Ну да.
Ну или если даже сейчас эта тусовка говорит про лыжи, в принципе, как бы все как бы, ну, говорят про Андрея Безрукова и про лыжи твои, между прочим.
Ну, это мы можем просто сказать, что Андрей не просто ходит в лыжные походы, а собирает данные о том, какими должны быть лыжи, и, собственно говоря, эти лыжи и создает своими руками.
Ну да, делаем лыжи.
И не только своими руками, но, в общем, есть такая прям отдельная ветвь. Это создание лыж для туризма, которая набирает обороты. В текущих реалиях, наверное, вообще прям будет набирать обороты, хочется верить.
У Андрея дома?
Ну, где-то в мастерской.
Ну, есть мастерская.
Ага. Андрей, вот среди вашего комьюнити, там, ну, 1000 человек или там из 200 человек в чате, какой самый хардкорный был поход лыжный? Ну, прям там поход легенды есть какой-нибудь, о котором все там говорят, что типа в таком-то году этот чувак сходил?
Да, конечно.
Это твой поход?
Нет. Нет, он, ну, конкретно мои походы, они прям не лидерские пока. Ну, есть у нас группа сильных таких лыжников из Москвы, из Питера, команда Романенкова. Вот они, допустим, в прошлом году, по-моему, около месяца они ходили по Путоранам. Прошли какое-то дикое количество километров, ледопадов.
А, это фотки, которые...
Спортмарафоном.
Да, со спортмарафоном. Да,
да,
это
да,
где
да.
Вот этот просто такой вот, я не знаю, стена, и они с лыжами на ледовых инструментах вот так вот, ну не в отвесе, а по прямой лезут, да?
Ну, плато Путорана такое место классное. Ну, само плато-то оно такое ровное, как стол, но в нем врезаны глубокие каньоны, ну, глубиной там до километра. И перепады высот на ледовых ступеньках там, они могут быть разные, но есть и прямо по несколько сотен метров. И вот они, эти ледопады там. Ну, это прямо спортсмены-спортсмены, и походы такие серьезные.
Ну, это типа прям сильно заранее, ну, не как мы готовимся к походам. Типа, рюкзак надо собрать за день. Вот, а типа ты год готовишься к тому, что будешь ледолазать где-то на Путорана и лыжи за собой еще тащить, и рюкзак, и санки.
Ну да, цикл подготовки начинается где-то там с началом осени к таким походам. Подбирается команда, снаряжение. То есть, ну, часто в такие походы люди, допустим, специально себе шьют палатку конкретно под поход.
Офигеть.
А, ну ты же тоже шил палатку под... Или ты не под поход шил?
Да, мы тоже неоднократно... У меня этих палаток уже. Вот.
Андрей еще и, кроме того, что делает лыжи, он еще делает титановые печки. Ну, типа, печка же в шатре должна быть. Вот. А вот эти вот, которые обычные, не знаю, там, железные, они же тяжелые. А Андрей делает из легкого металла. ну, из титана, собственно, какие-то суперэргономичные, крутые печки по собственным эскизам. По собственным?
Да, по собственным.
Вот. И еще шьет шатры из суперлегкой ткани, чтобы тоже меньше места и меньше веса было.
Ну, вообще, в походах, особенно в лыжных, наверное, доля самодельного снаряжения до сих пор остается большой, потому что промышленность не делает классных вещей, заточенных именно под наши условия. Ну, потому что таких походов мало, наверное. Поэтому приходится делать самому, и это, ну, мало кого удивляет среди лыжников.
Интересно, а вы, получается, ну, как-то... Ну, вот ты сделал свой суперлёгкий шатер, вы это обсуждаете там в этом чате, и, ну, там, приходите к какому-то мнению, что, типа, вот, а я сделаю лучше.
Ну, конечно, там, эти холивары, они бесконечные, там, у кого шатер лучше, у кого печка лучше.
У кого материал там тоньше.
Да, у кого лыжи прочнее.
Да то же самое, ну, во многих сферах, там, спортивного туризма или деятельности связанной, да, там, снаряжение, ну, как бы так холиварно обсуждается, там, среди, там, сплитбордистов. Холиварно обсуждаются, какие крепления, типа, там, ну, покупать, какая система лучше, там. Но вообще мы давно пришли к выводу, что все снаряжение как бы ломается, в конце концов, и, ну, исходим уже, там, от принятия решения к покупке из удобства пользования. Вот у меня там были крепления, ну, тоже есть, как бы, вот в Скитуре есть тоже люди, которые в России производят снаряжение, в частности, вот крепление для сплитборда делают в России. Как бы не ошибиться, по-моему, парень из Бийска. Кстати, у него называется бренд Путорана. Вот это мои первые крепления были на сплитборд. И надо сказать, что они классно сделаны. Ну, как бы там есть, конечно, мелкие недоработки, как и у производителей, которые на мировом рынке. Вот. Но сделаны классно.
Но
вот.
Они целые у тебя?
Нет, я купил сейчас другие, как бы. Да, я купил другие там на другой системе. Ну, просто потому, что мне те немножко не нравились по виду. Мне хотелось пользоваться, ну, снаряжением красивым. Ну, я вот, у меня такой бзик есть, что мне надо, чтобы снаряга красивая была. Вот, и, кстати, к слову, о снаряжении в лыжном туризме. Я видел этот поход по Путорана, ну, по фоткам. И там снаряжение, ну, такое, как бы, все такое современное. И лыжи у них, да, там, ну, на каких-то там крутых... там, в скитурных креплениях, как будто мне показалось.
Ну, там целый зоопарк был снаряжения, и в том числе там мои шифонеры тоже.
О, нифига.
О, круто.
Засветились, да, на уровне.
Шифонеры — это такое шуточное название, прилепившееся к моим лыжам. Вот уже и по-другому не назовешь, и, наверное, хуже и лучше название одновременно не придумаешь.
Ну, у них и дизайн изначальный был, знаешь, ну, это да. Стиль, на самом
нет,
деле.
Нет, это же отсылка к Фишеру.
Ну, да.
Ну, нет. Типа, есть же фирма, ну, Fisher, да, которая, да, лыжи,
да,
делает.
Ага. Ну, видок у них был на шифонер похож. Ну, блин, я подумал, что это вот именно из-за того, что у них дизайн был похож там на,
ну, типа,
дверцу
то,
шифонера.
Дерево?
Да, дерево натуральное. Ну, и да. Это такой стиль, типа, шифонер, блин.
Ну, вот. Еще отсылка к Фишеру, короче.
Ну, окей.
Ну, да, ну, вот такая ржака. Ну, вот она прилепилась, вот теперь мои лыжи называются шифонеры. Вот они были на Путоранах тоже, хорошо прошли.
О, а у вас в походе же тоже дофига кто был на твоих лыжах?
Ну, у нас...
Но не все.
У нас сейчас было 9 человек, 6 были на моих лыжах.
И те, кто был на шифонерах, есть ли у них преимущество какое-то?
Ну,
это реклама, маленькая реклама.
Ну, а все лыжи, они хороши, где-то вот в каких-то условиях лучше, в каких-то хуже. А такого совсем универсального решения нету. Ну, конкретно, когда приходилось тропить, пахали фактически шифонеры, еще одни фишеры с баунды, которые были у нас.
А это зависит от самих лыж или от физической подготовки все-таки участников?
Ну, от лыж в очень большой степени зависит, потому что вот были двое участников на узких лыжах, они, допустим, хорошо себя чувствовали бы, если бы это была там тундра, задутые, ну, наст. Да, а когда приходилось тропить, как бы все, то есть они уходят назад, и мы пашем. Ну вот поэтому так, совсем универсального решения нет.
А они, получается, ну вот те, кто на узких лыжах, они выигрывают на каких-то жестких местах.
Да.
А что, почему там шифонерам хуже?
А, ну приходится кантоваться, то есть ставить лыжу на кант.
А по прямой, если
на ребро.
Идёшь?
Ну, по прямой. Ну, совсем по прямой не бывает в горах. То есть все время эти надутые заструги, вот эти все, они, как бы, ты не по ровной дороге идешь, они все время наклоняются так-сяк, и приходится лыжу как-то фиксировать. Если она широкая, это делать труднее. Ну и она широкая, она тяжелее. Получается, на узких, на легких лыжах будет поприкольнее, наверное. Ну а в горах все время условия меняются. То есть у нас на одной стороне хребта снега там нету вообще. Поднялся наверх, там, по пояс колено, перевалил, там, поменьше. Ну, по-разному. То есть зависит все время. У нас вот сейчас мы были в Забайкалье. 2 дня мы шли по таким местам, где можно было... Ну, лучше вообще без лыж было. То есть мы
просто... На велике.
Просто шли пешком, да. Но потом ушли с этого района, и нормально снега насыпало. Ну, то есть все время меняется.
Слушай, а ты говоришь, вот в тундре, типа, если был велопоход, было бы круто, а в тундре ходят велопоходы? Ну, типа, там же нечем топить, например, печи.
Нет, про вело, наверное, что-то...
Ой, вело?
Оговорились.
Да,
лыжи,
да,
я сказала.
Про лыжи.
Ну, да, сорян.
Нет, а...
Чем топить печь?
Чем топить печь?
В лыжном походе в условиях...
Одеждой.
Кизяком.
Серьезно?
А что, ты его откапывать будешь, что ли?
Нет, вообще говоря, это даже не совсем шутка, допустим, на Алтае я слышал... От участников похода...
Лыжного,
да. То есть там выходили в район плато Кашагач. О, нет, плато Укок, да. Вот. Там как бы снега нету, лепешки заготовлены пастухами. То есть брали и топили печку кизяком.
Фига. Друзья,
а снега нету, типа, а что за лыжный туризм?
Ну, лыжный поход же длинный, там, может быть...
А, часть какая-то.
Шестерка там, километров 400, там, да, как... Там километров 100 из них там.
Где столько снега взять?
Ну да, на 400 километров. Иногда пешочком.
Снег лежит неравномерно в горах. То есть, допустим, снежные массы движутся там с запада на восток в среднем. Вот, значит, какая-то горная система. Берем самый западный хребет, нам будет дофига снега. Следующим будет меньше. Дальше меньше. Дальше будет, может, вообще не быть снега.
Только кизяк. Ведёшь такой.
И тундра вокруг.
Да,
тундра. Ну, вообще, есть прямо категория лыжников, которые любят ходить на холодную. То есть печка, ну, не берется совсем или берется буквально там, чтобы ей несколько раз попользоваться. Основная часть ночевок будет, ну, на холодную, что называется. То есть прямо в спальниках.
Фига. А это категорийные походы?
На примусах. Ну, конечно, да.
Ух. Ну, это же прям, ну, явно меньший уровень комфорта, чем...
Ну, меньше, зато как бы эмоциональное такое погружение больше.
Да,
некоторых это привлекает.
Да там носишь просто с собой верблюжью шкуру, как бы в нее упаковываешься на бивуаках, спишь в ней.
Нет, спят в спальниках, причем там 2 спальника, допустим, используются. Ну, у таких... холодных походов, ну, немножко своя специфика, свои приемы. Я-то вот больше любитель печных походов, таежных, когда можно всегда затопить печку.
Мне кажется, в этом и прелесть некая там лыжного туризма, что ты идешь такое, что-то преодолеваешь, а потом приходишь, ну, еще там долго-долго все это готовишь, естественно, ставишь шатер, готовишь дрова, но потом заходишь, и там тепло. Это же вообще прелесть.
Ну, да. Без этого, наверное, лыжного туризма бы не было.
Ну да, как своеобразная романтика бытовая.
Ну,
она
да.
В любом виде туризм присутствует, и в том числе ты и в других видах туризма едешь.
Да, но в лыжном в чем именно кайф, что снаружи там может быть минус 300, а ты сидишь вот в таком маленьком домике где-то посреди, когда вокруг тебя вообще ничего нету, и вот у тебя вот в этом маленьком домике тепло, и вот у тебя есть там 10 человек, с которыми тебе хорошо, и это так круто. То есть какое-то единение посреди как недружественно настроенной атмосферы природы.
Да. Ну ты сидишь такой, да, это типа... Тепло, все такое, а на улице ураган такой, и палатку трясет, так ты и думаешь, что она сейчас улетит или труба сломается.
А бывало такое? Не ломались трубы, да? Не было такого?
Нет, не ломались, но страшно всегда.
Да вообще.
Что сломается труба. А было реально как-то страшно, не то чтобы труба сломает, а там вот, ну, страшно, просто какие-то жесткие погодные условия за пределами шатра.
Ну да, бывало, вот позапрошлом году под пиком топографов. На восточном Саяне поруговали 2 дня. Ну, как страшно.
Вы же пережидали прям погоду?
Ну да, мы хотели зайти на пик топографов, стояли у подножия, но нас гора не пустила. Ну, 2 дня пурговали, строили стенку. Ну, так-то это в порядке вещей просто. И не то чтобы страшно, просто переживаешь там за палатку, за эту трубу грёбаную.
Насколько я знаю, у меня вот товарищ, с которым мы тоже скитурим, он занимался раньше тоже лыжным туризмом, Дамир Хусаинов его зовут, может быть, вы даже знакомы. И он рассказывал, что почему он перестал лыжным туризмом заниматься, вот они пошли в поход, и у них там случилась история, которую можно назвать вот такой, ну, там, с жесткими погодными условиями. Они тоже пурговали, где-то встали там прямо на поле, ну, сильная пурга. И пурга была настолько сильной, что вот эти снежные переносы, у них закопали шатер. То есть они проснулись от того, что снежная масса на шатре там их придавила, они как-то там вылезли, начали все это откапывать. И, ну, вылезла там часть людей из шатра, начали все это копать. И не успевали откапывать шатер, его, ну, заносило снегом, короче. Вот прямо такая ситуация была.
Это где было такое? Ну, не на Урале.
Нет, это не на Урале, да. Это какой-то приполярный там Урал или там в какие-то те вот северные края они ходили.
Там такое бывает, да. Я, кстати, вот не ходил в те районы.
Блин, жесть.
Я больше по Сибири, восточной, западной Сибири и там Забайкалье.
А как ты выбираешь район похода? Такой, куда палец упадет?
Ну, нет. Ну, их на самом деле не очень-то много районов, куда можно сходить. Нет, сходить-то можно много куда, но чтобы вот сходить с таким с кайфом, чтобы какие-то зрелищные места были, там, заброска еще, чтобы не очень сложная. Не так много, хотя страна большая, но прямо там...
Ну, а как происходит выбор?
Ну, во-первых, куда еще не ходили, во-вторых, там, какие-то... Западешь на какие-то фоточки, там, какой-нибудь горы, начинаешь изучать, где это, что это, смотришь, вот так можно пройти, тут можно приехать на машине, тут уехать на поезде, вот так.
Чтобы было много гор, похожих на котиков.
Ну, я так понимаю, что ты этим прям, ну, как бы болеешь, да? Вот туризм — это же болезнь такая, как бы.
Ну да, она у человека занимает такую большую часть жизни, на самом деле. Ну, потому что надо, во-первых, у тебя все друзья туристы, у тебя жена туристка, может быть, бывшая, у тебя дети начинающие туристы, у тебя полностью завален склад туристическим снаряжением. У тебя нет денег, потому что ты все потратил на туристическое
Жрать
снаряжение.
Нечего, но есть лыжи.
Срочно в поход. Ну, вообще, Андрей, на самом деле, не только же вот лыжным туризмом занимается. То есть это, допустим, большая часть его жизни, но летом он организовывает детские походы для своих друзей. Ну, как выяснилось, друзей у него очень много. Просто я однажды была там частично участником такого мероприятия.
Детского похода.
Детского похода, но это не просто детский поход, это типа там собирается 100 человек, 100, 1-0-0. Ну типа это очень много для похода, согласись.
Очень много для похода, 100 вот. Человек.
Из них там где-то половина, наверное, это дети.
50, 50 детей.
Ну, типа, да, это прям разных возрастов, совершенно разных. Там есть как младенцы, так и уже прям взрослые дети. И вместе там едут куда-нибудь. Ну, чаще всего, я так понимаю, это сплавы.
Ну, сплавы, потому что такую команду передвигать.
Ну да, то есть пешком. Ходить тяжело, а вот как сплавы. В общем, когда я присутствовала при этом, это было пару лет назад, на Ладожском озере. Вот, ребята там передвигались какой-то невероятно цыганской какой-то процессией между островов. То есть там разные и лодки, и катамараны, и каяки, и, в общем, все сплавсредства, которые существуют, у них соединялись в какую-то единую картину, и там где-то буксиром, где-то на веслах передвигались между островами, ели чернику, бегали по острову, купались, и, там делали баню и все такое. И это выглядело прям... Ну, то есть я когда туда приехала, к ним на остров, я не поняла, что действительно народу много. А когда утром все начали выстраиваться за завтраком, то есть прям очередь за завтраком, я такая смотрела и думала, господи, как они все это продумали, типа, чтобы всем детям было нормально, чтобы взрослым было нормально, чтобы никто не остался голодным, чтобы всем было интересно. И, в общем, вот Андрей занимается в том числе еще и вот такой вот темой.
Слушай, ты так все подробно описала, что надеюсь, что там, если это услышат представители Центра детского туризма, к Андрею не придут с проверкой или с налоговой.
Так это же просто друзья. Ну, в смысле...
Все со своими родителями.
Все понятно.
Ну, то есть, естественно, это там, да, дети с родителями все, вот, родители все между собой знакомы и классно просто проводят время. То есть это в этом ничего такого нету. Никто не страдает, дети все очень круто проводят время.
Слушай, Андрей, у тебя же, ну, кроме туризма, есть еще какая-то другая жизнь. Ну, там, ты на работу ходишь, наверное. Ну, ты на работу ходишь.
Хожу, да.
А ты чем занимаешься на работе?
Ну, я программист, математик, аналитик.
Ты по образованию математик?
Да.
Ну, у меня несколько вопросов, ну, там, сильно меня интересующих.
Не связанных с подкастом.
Ну, нет, связанных с подкастом. Мне просто хотелось бы, ну, знать, вот если бы у тебя была возможность, ты бы оставил работу и занимался бы только туризмом?
Не знаю, нет, наверное. Ну, работа прямо тоже...
Классная?
Классная, да.
О, прикольно.
То есть математику и программирование ты любишь практически так же, как и туризм?
Да, ну, математика прямо, да, моё.
Первый раз встречаю человека, который говорит, что я люблю математику. Ну, то есть в реальной жизни. Обычно-то это как бы, ну, там, больше медийные личности. И для меня это волнительно, потому что я тоже учился на математика в университете. Ну, как, учился, там, только название, что я учился. Но вот я не так люблю математику и в целом, как бы, там, ну, программирование, как туризм. Ну, поэтому мне вот было интересно узнать, как бы, твое мнение.
Важно, чтобы у тебя была классная профессия. Она есть у меня.
Мы очень рады. Я, правда, радуюсь от таких
людей. А что, ты бы хотел сделать туризм своей профессией?
Нет, профессии непонятно. Иногда у меня есть такие мысли, как бы там, ну, пойти профессионально учиться на гида какого-нибудь там. Ну, или... Ну, в России же это как бы не сильно подкреплено юридически законами, что, типа, ты там как бы гид горный, и нет закона, что ты не можешь водить в горы, не имея там, ну, какого-то профильного образования.
Ну, у нас пока что просто к этому не привлечено, видимо, столько внимания, поэтому мы...
Ну, есть коммерческий, наверное, туризм, да, есть... То, что мы называем самодеятельный. Ну вот я занимаюсь самодеятельным туризмом. То есть мы сами для себя делаем походы. Но если ты это делаешь за деньги, ну, наверное, в этом смысле какие-то такие юридические вещи-то становятся важны.
Остаются важны, скорее всего, чтобы принять превентивные меры какие-то, если у вас там вдруг авария случится, чтобы вы могли там с потерпевшим, ну, в твоей группе там в походе в аварии разрулить это юридически. Может, какой-то, да, должен быть... Договор, но это как бы такое все, я думаю, что...
Это все как будто бы прям вот...
Сильно размыто.
Два пишем, один в уме. Ну, типа, нету никаких юридических там норм, которые это бы контролировали, как я понимаю.
Нет, они есть сейчас, но я их не знаю.
Ну...
А, ну, класс, мы тоже не знаем, поэтому говорим, что нет.
Мы перестали водить туры.
Не, ну, если речь идет о том, что человек заплатил деньги и хочет какую-то услугу, ну, есть же такая вещь, что ты покупаешь, допустим, какой-то товар, продукты в магазине, да, они не должны быть испорчены. Это же как бы юридическая ответственность продавца. Но тут какой-то аналог этого возникает в товарно-денежных, так скажем, отношениях. А если мы сами идем в поход, мы сами за себя отвечаем. У нас никто ни перед кем не отчитывается. Там за деньги и так далее.
Ну да, получается.
За предоставленные
услуги.
Слушай,
а вот вы свои походы оформляете?
Да.
Ну, как бы там Федерация спортивного туризма или...
Да, да, так она называется.
Да.
Ага. Вот, если в рамках такого там оформленного похода случается какая-то авария, и в этой аварии есть потерпевшие, это ну, будет какое-то юридическое разбирательство при этом?
Ну, видимо, да, будет.
Ага.
Блин, так можно вообще влететь, да?
Да, конечно, ну да. Вот случаи, когда у Кости Бекетова тоже люди погибли в походе лыжном под лавиной.
Да.
Вот там... Я не знаю там подробности, были ли там прям заведены какие-то уголовные дела, но Костю...
А ты не знаешь?
Ну, я слышал, что такая история была.
А это когда
детали было? Я не знаю, это давно.
Да, это было давно очень.
Угу.
Просто Костя Бекетов тоже очень крутой турист, в том числе и лыжный. Он, кстати, вот недавно ушел там со своей девушкой вдвоем. Они ушли в какой-то там лыжный поход большой.
Да.
Вот. Мы с ним ходили в горный. И, ну, на меня он там произвел впечатление. Ну, когда у меня там все равно сложилась какая-то картинка про лыжного туриста, что вот он должен быть как Костя. Ну, то есть Костя сильный физически там, он быстро принимает решения. То есть ну, такие качества должны ли присутствовать там у участника лыжного похода какого-то там такого категорийного прям сложного?
Ну, есть участники, есть руководители.
Угу.
И все-таки большая разница. Ну, какие-то качества у всех должны быть.
Ну, какие? Давай нарисуем образ туриста в твоем представлении. Тру-туриста.
Ну, это я, конечно, да.
Идеальный турист, между прочим, с нами.
У всех руководителей свой стиль руководства. Есть более авторитарные такие, может быть, как как Костя. Я с ним лично не ходил, но общался. Я ходил под руководством Серёги Пономарёва, допустим. Ну, я вижу, что есть разница моего подхода и его подхода. И сказать, как лучше, это, ну, это бессмысленно, потому что если Серёга Пономарёв не будет ходить, как Серёга Пономарёв, это будет не Серёга Пономарёв и так далее. И я тоже.
У каждых селебрити лыжного туризма свой стиль.
Да, ну, это неизбежно же, все люди разные. Прикольно смотреть на туризм с точки зрения как бы спортивной. То есть как спортивный туризм, это я понимаю так, что попытка совершить максимум в условиях ограниченных ресурсов. И вот когда ресурсов ограничено, тут возникает разница, кто как, за счет чего, да. Ну, не, одни, допустим, будут ограничивать больше там, больше идти, меньше есть. Мы будем много ходить, мало есть и мало отдыхать там. Но, к примеру, тогда люди устают морально, физически, да. Ну,
и они
могут не пройти какие-то препятствия, там, сорваться, допустим, или какой-то участник сойдет с ума, там, и вынуждены будем там экстренно завершить маршрут. Или там, окей, мы сегодня не пройдем на эту гору, но тут отдохнем, но за счет этого мы там завтра пойдем куда-то еще там, или пройдем больше. Ну, то есть такая игра в условиях ограниченности каких-то ресурсов. Это эмоциональный, физический, вес, снаряжение, питание, да? То есть вот этот баланс, и разные руководители по-разному решают эти вопросы. Один там авторитарный скажет, там, мы там делаем так, только так, и все ваши мнения как бы не принимаются в расчет. Да? Но тогда люди могут быть больше напряжены, может быть, да? Ну, по-разному.
А у тебя какой стиль?
Ну, я такой больше, более демократический, наверное. Я люблю сюрпризы устраивать, типа...
Типа чего?
Ну, типа велосипед достать из рюкзака.
Ну, типа шли-шли, а давайте вот мы... больше сегодня отдохнем, допустим. Или наоборот, давайте мы еще там до двух ночи пройдем.
Да, сюрприз!
По-моему, в прошлом году у вас что-то было такое, да? Насколько мне известно, в походе. Вы там ночью какой-то переход делали?
Нет, это не в прошлом, позапрошлом году. Попадали, так скажем, не в нужную фазу. Мы сразу как вышли на лыжню, вернее, не на лыжню, на целину, да, мы сразу начали отставать от графика, то есть с первого дня.
Торопить, потому что нужно.
Ну, да, то есть я уже наученный опытом предыдущих своих походов, думаю, да, ну, в первый день мы 15 километров не пройдем, но 7-то мы, наверное, пройдем, вот. Ну, запланировал 7 километров по ручью, то есть это Западный Саян, ручей Талсуг, с Саяно-Шушенского ГЭС мы стартовали, вот. Ну, я думаю, ну, 7 километров-то всяко, вот первый день 7, или там даже, по-моему, меньше, по-моему, 5 километров было, потом во второй день 7, там. Ну, в общем, первые эти 5 километров мы шли 2 дня.
Офигеть.
А по какой причине? Снега много или как-то?
Да, не то чтобы, ну, его, наверное, много, но проваливался жестоко, то есть там замусоренная долина, там идешь ты с санями, с полным грузом, тропишь, получается... Уходишь торпить без рюкзака, потом возвращаешься за рюкзаком, с этими санями прёшься.
А замусоренное это что значит?
Ну, значит, там лес, ну, выглядит как взрыв на спичечной фабрике. Все лежит.
Обходить все надо, да?
Все через каждое дерево надо переступить, а переступить это там... Это целая история, там...
Всё под снегом.
Все под снегом, да. Ну, в общем... Еще как бы ручей с одной стороны поджимает этот полуоткрытый, с другой стороны этот склон. Ну, глубоко врезанные ручьи вот эти на Саянах, они такие прикольные. Ну вот, и мы начали отставать от графика прямо вот с первых шагов. Ну, в некоторых местах нужно, скажем, пробежать ключевой участок хребта, потому что там нету дров, допустим, надо добежать до дров. Прямо здесь терять высоту совсем невыгодно, потому что попадем не в тот водораздел. Ну вот, и так получалось, что там ночью немножко ходили.
Туризм — это искусство?
Ну, искусство в каком смысле? Искусство, наверное, общение с людьми. То есть как сделать так, чтобы всем было хорошо, комфортно, да.
Ну, искусство в том плане, что это же как бы красиво. Вообще, как бы, ну, любой туризм, там, который выходит за рамки того, чтобы пойти поматрасить на Айгире, это очень красиво. Ну, на Айгире тоже красиво, как бы, это понятно. Но красота вообще, как бы, самого процесса, как, ну, там, туристического, там, будь то это лыжный поход или велопоход, ну, или тоже скитур, там, фрирайд, ты же создаешь, ну, своим передвижением, своим присутствием в этом месте какую-то картинку, в том числе и для себя, и потом еще, наверное, там, для окружающих можно, там, ну, фильм какой-то снять, к примеру.
Ну, как бы чисто визуальная составляющая, ну, да, она, наверное, тоже... Ну, мы стараемся найти в тех ландшафтах, куда мы идем, ну, какие-то классные места. Ну, я воспринимаю немножко шире красоту, как бы, как исполнить поход, чтобы вот он был сам по себе красив. То есть, как зашли, как вышли на маршрут, там.
Как можно зайти красиво?
Ну, я имею в виду, как бы, как произведение искусства, как всего процесса, да, от начала выхода, даже от начала подготовки, там, заканчивая точкой.
Потом читаешь отчет и такой понимаешь, что, блин, этот поход — произведение искусства.
Да.
А у тебя бывало такое, что ты читаешь отчет и так понимаешь?
Ну, бывало в плане того, что ты читаешь отчет и понимаешь, что, блин, это классное приключение. Ну, то есть ты...
Но оно же может быть классно задумано, то есть в нем какая-то идея там классная. Допустим, прошли там из одной горной системы в другую, начали где-то там в одних поселках, закончили в других, а эти люди даже не знают о существовании там этих поселков. Потому что они там вообще в другой стране.
Какая причина больше всего, на твой взгляд, влияет на то, что ты выходишь на маршрут? Ну, то есть ты идешь там за видами или идешь за бытом каким-то, или за романтикой быта?
Это с возрастом меняется, ведь мотивация.
О, а как было раньше, а как сейчас?
Ну, сначала, наверное, да, ну, романтика, там, друзья, девушки и все такое.
Потом ты женишься.
Потом женишься, да, потом преобладает, не знаю, ну, комплекс причин, даже такие причины, как там поправить здоровье.
В походе,
да, почувствуешь, что ты снова молод. Там, допустим. Ну, потому что, ну, организм прямо встряхивается, этого хватает, ну, на полгода точно.
О, прикольно.
Прикольно, да, это классно. Никогда не рассматривал поход с такой стороны.
Мне кажется, у меня такого никогда не было.
Ну, вам еще надо пожить чуть-чуть.
Вы еще даже не женаты.
На белом свете, я имею в виду. Ну и спорт, спортивная составляющая тоже прямо интересно.
Ну так а ты в рамках подготовки к походу не занимаешься спортом, что ли?
Ну...
Ты же все время в какой-то форме хорошей.
Я? Нет.
То есть регулярно ты не тренируешься?
Ну нет, не могу так. Не могу себя заставить. Перед походом стараюсь. Но в походе вот первые 3 дня ты как бы проблюешься, а потом ничего, нормально.
Это сразу как бы ты тренируешься в походе первые 3 дня, чтобы пойти в поход уже дальше.
Сейчас нас послушают люди, которые не были в больших походах, и скажут: не-не-не, спасибо. Это не во всех походах.
Не во всех, да.
Не
обязательно ходить так, как мы. Не обязательно там на 2 недели, на 3 недели ходить. Можно на 2 дня. Не, ну зима такая классная штука, она эмоционально очень... сильно поглощает человека, потому что, ну, зима — это что, ну, открытый космос, потому что там без снаряжения ты там погибнешь там за несколько часов, да, со снаряжением можно передвигаться там месяцами. Но вот эта борьба с холодом, постоянный самоконтроль, ну, так человек эмоционально отвлекает, да, первые еще полчаса ты можешь думать о работе, а потом уже все, ни о чем не можешь думать. Ну, вот, а потом через 2 дня на субботу-воскресенье сходил, да, уже прямо этот, как будто бы летом там неделю ходил, да?
Это, короче, ретрит.
Своего рода.
Ну, получается, что... Слушай, ну, во многом, мне кажется, есть люди, которые прям именно так воспринимают туризм. Типа, как попытку отвлечься от работы, там, от какого-то городского быта.
Да, у всех своя мотивация.
Давайте поговорим про снаряжение. Ну, мы повторимся, что Андрей делает лыжи, шьет палатки.
А Илья у нас занимается скитуром, и поэтому человек вроде с какой-то стороны близок к теме.
Ну да.
Ну, я к тому, что для меня, например, человек, делающий там лыжи, да, или там вот эти спортивные снаряды, на которых мы ходим или катаемся, это прям, ну, что-то там из рода сильно заоблачного, потому что я не представляю, как... Ну, то есть я, во-первых, не знаю там технических особенностей производства, да, такого снаряжения. Во-вторых, мне кажется, что это все очень сложно. Вот это... Насколько это сложно было тебе организовать производство лыж?
Да и вообще создать, ну, то есть, прикинь, это же ты придумываешь лыжу.
Да, откуда брать информацию, чтобы... Вот я не знаю, как делаются лыжи. То
есть... На Ютубе.
Все есть на Ютубе?
Все есть на Ютубе. Но на Ютубе можно увидеть процесс, почитать форумы, понять, что это на самом деле, ну, выполнимо. Ну, конечно, там будут некоторые технические детали, которые ускользают. Их приходится самому восстанавливать, ну, придумывать. Но, в принципе, если... Ну, какая-то есть вот конструкторская смекалка, человек, тяга, да, что-то делать своими руками, то, в принципе, там, лыжи можно сделать. Ну, хорошие лыжи. Это будут прямо не дрова, а какие-то типа горные лыжи. Но для этого надо немножко купить оборудование и материалов.
Есть какие-то технологии, которые ты вот сам придумал по мере того, как ты экспериментировал с производством лыж?
Ну, конечно, есть, ну, не основополагающие, то есть я не весь процесс вам придумал, он, в принципе, стандартный. Просто именно технологии становятся, понимание как в комплексе, что надо делать, что не надо. Вот раньше я там какие-то вещи клал в лыжи, потом я понял, что это не надо. Но делает процесс проще, легче там и дешевле.
Ну, то есть ты, по сути, собираешь лайфхаки?
Ну да. Ну, на самом деле, в любом процессе основополагающие технологии, они все прописаны. Там, не знаю, производство любой фигни, оно понятно, как делать. А как это сделать дешево или сделать качественно, там, ну, с меньшими затратами временными, там, или по материалам. Именно это и как бы становится, ну, элементом ноу-хау, да?
А ты, получается, ну, то есть там, когда начинал, ты сделал там какие-то лыжи и пошел их сам тестить, да?
Да.
И потом там, о, надо вот это исправить, сделал другие лыжи, пошел еще тестить.
Да, так было, 2-3 итерации. Именно вот, именно этот процесс и представляет собой ценность. Потому что просто как лыжи сделать, можно найти на Ютубе и сделать. Надо понять вот, чтобы именно лыжи были, допустим, максимально надежными, да, то нужно вот эти вещи не делать наоборот, надо выкинуть их из технологии.
Ты делаешь деревянные лыжи, и вот, насколько мне также известно, что ты придерживаешься вот этой философии ходить в походы на деревянных лыжах.
Во-первых, деревянные, не деревянные, с деревянным скользяком, так скажем.
А, с деревянным скользяком.
Потому что лыжи, в итоге, они композитные, то есть там идет скользяк, углеткань, то, что называют карбоном, там, потом стеклоткань, потом опять деревянный сердечник, потом опять стеклоткань, углеткань. Но это все не является как бы тайной и не запатентовано, наверное. Вот. А сам скользяк, он влияет, да. Тут есть две линии. Раньше все ходили на деревянных лыжах, потому что просто они были только деревянные у нас. Позже почему-то, не знаю, по каким-то экономическим причинам, там хорошие лыжи для туризма делаться перестали. Ну, люди пересели на пластиковые лыжи. Ну, у пластика там есть свои нюансы. То есть у дерева что хорошо, его не надо никак готовить к походу. Не надо ни смолить, ни мазать, ничего не надо делать. Просто берешь и идешь, и все будет прекрасно до того момента, когда станет плюсовая температура.
И будет подлип.
И будет подлип, да. Или до тех пор, пока не начнется мокрые наледи. Но тут есть тоже нюансы. То есть вот мы ходили сейчас вот в Забайкалье, там было много мокрых наледей. Оказалось, как бы тоже на дереве заехал в воду, проехался по ней, вылез, обшаркал лыжи об сухой лед, и все, они как бы сухие и идут дальше так же, как и пластиковые.
А на пластике этой проблемы нету, получается?
На пластике... Есть там куча нюансов, то есть на пластике бывает, допустим, насечка, если сделать...
Насечка — это для того, чтобы не откатываться назад, да?
Ну да, такая рыбья чешуя, нафрезерованная на скользяке, вот, и эта насечка также хорошо очень обмерзает, заполняется льдом, ее еще и потом не вычистишь, ну, или лыжи были Мумакса, допустим, сильно нагрунтованы, чтобы не было отдачи, этот грунт также, к нему также вода липнет. Короче говоря, идеального решения там нету, и поэтому есть вот эти бесконечные холивары.
Но это же поиск истины.
Поиск истины, да. Но вообще хорошо любое снаряжение, к которому ты мог привыкнуть. Смог привыкнуть к этому, значит, это нормально. И я замечаю, что там, если раньше мы очень большое внимание уделяли там снаряжению, обуви, там, то с повышением опыта, повышением даже категории сложности походов, мы на эти вопросы меньше внимания обращаем, И я смотрю, люди ходят буквально в каких-то там сапогах, тапочках, которых я бы раньше сказал, что в этом вообще нельзя ходить.
У вас пятерки были такие? В тапочках?
Ну, не тапочки, а прям сапоги, но такие мягкие, да?
Ну, типа как рыбацкие, да?
Да, в таких у нас ходили, и в прошлом году у нас руководитель ходил в рыбацких сапогах.
Ну, офига. Но это просто влияет на управляемость, да, как будто?
Ну, это влияет на управляемость, просто люди с опытом понимают, что, ну, не такое уж определяющее значение имеют эти вещи. Можно ходить и так, и эдак, лишь бы ты шел в темпе группы, и все, и не отставал. Больше от тебя никому ничего не надо.
Ну, то есть тут зависит больше, наверное, от физухи и опыта, да?
Ну да, физуха, опыт.
Можешь ходить голый в остроносых ботинках, но если ты тропишь, то ты всем нравишься.
Да.
Слушай, помимо лыж, ты еще делаешь ним крепления.
Да.
Это твоя собственная разработка или...
Я ее украл как раз
со скитура.
Со сплитбордовских креплений.
О,
нифига, интересно.
Мне интересно, что там твои эти знакомые из Барнаула делают. Ну, взял сплитбордовские крепления, присадил на них, получается, эти скобы от кошек. Поработал над геометрией всего этого дела.
Угу.
Получились такие нормальные крепления. Они тоже не сказать, что прям супер уникальные. И я потом такие уже находил картинки самодельщиков, кто подобные вещи делал. Ну, как минимум, это точно работает, удобно. Вот мы ходим уже много лет в таких креплениях. Вообще, я исхожу из того, что людям я предлагаю там какие-то свои штуки, которые я сам проверил на себе. И не один год.
То за которые ответить можешь.
Да, за которые могу ответить. То есть в этих креплениях мы прошли сами уже там пяток походов, и в каждом походе там не один я, там уже по несколько человек. Поэтому я знаю, что это работает точно, это можно использовать. Ну, то же самое с лыжами.
Но это крепления, они же под ботинки, да? Ну, под горные обычные ботинки.
Ну, альпинистский ботинок двухрантовый, у которого спереди, сзади зацепы.
Хотел пару вопросов про палатки задать. Мы вот ездили в начале марта с ребятами на Нургуш, там по скитуре покататься, и, возвращаясь с горы, в лесу встретили парня, он с Челябинска, ну, тоже лыжный турист, и у него была палатка, там однушка с печкой. Вот такого рода ты палатки шьешь?
Не, у нас палатки большие на всю группу.
А, ну это шатры. Шатры, да. Окей.
Но маленькие я тоже шил несколько раз. Можно и маленькую шить, разницы-то нет.
Я очень удивился, ну, тому, что вот у него палатка, однушка с печкой. То есть там как бы стоит печка, он там нарубил дровишек. Ну, то есть я видел это раньше в Ютубе, но вживую, когда это видишь, блин...
Как она, ну, типа, однушки — это же вообще очень маленькая обычно, то есть ты только там помещаешься, и все.
Да, еще...
Наверное, она у нее всё-таки побольше, чем прям...
Ну, однушка. Да, я спросил, ну, откуда такая палатка, то есть он сказал, что я купил там какую-то однушку просто, и я перешил для того, чтобы...
То есть он ее увеличил, да?
Да, наверное? Он ее увеличил, чтобы там печка поместилась, соответственно, под трубу крепление там вот и...
Ну, люди так делают, мы на Таганае встречали парней, которые... Ну, они, конечно, как-то, я не знаю, как они дошли до гремучего ключа с таким количеством снаряжения, но у них были раскладушки, такие, типа, туристские есть же, там, в Спортмастере, по-моему, продают якобы вот для туристов такие удобные кровати. То есть у них были вот эти раскладушки, и была такая большая палатка, и в тамбуре у них была еще печка.
Вот если бы они все это оставили дома, наверное, просто... были бы великими спортсменами.
Да, вообще. Ну, было очень холодно, когда мы ходили, где-то, наверное, минус 30 было, и как будто бы у них было теплее, чем у нас в палатке, мы тоже на улице спали.
Нет, раскладушка нафиг не нужна. Ну, то есть,
ну, да.
Когда ты спишь на раскладушке, у тебя под раскладушкой будет, ну, допустим, на улице минус 30, у тебя будет там минус 20. А если ты спишь на снегу, у тебя под пенкой будет 0.
То есть, ну, ты согреешь.
Ну, будет теплее.
Да, окей.
Если тебе как-то совсем дискомфортно спать на пенке на снегу, ну, можно наломать веток, лапника, ну, там, допустим, вот этих нижних веток елок там. Да можно любого хвороста наломать и кинуть под пенку, будет снизу вообще тепло. То есть это чушь как бы. Не надо.
Ну, вот, да.
Печка. Печка.
Ты говорил про маленькую палатку с печкой.
Да,
с маленькой.
Да, да.
Ну, такое можно делать, и многие делают. Я даже и, может быть, вот для похода с детьми бы что-то такое сделал. Ну, практического смысла здесь теряется вот этот смысл, что мы-то топим печь всю ночь по очереди. За счет этого у нас как бы более-менее комфортный сон, и мы экономим время на печке, мы готовим воду, кипяток, там, завтрак готовим.
На печке все готовится?
На печке во время сна группы.
Дежурит человек, и он в это время там снег топит, да, например, да, или греет воду на печке.
То есть утром не надо вылезать, разводить костер там, на улице топтаться, там всех будить, скрипеть снегом.
Я вот про это не знал, что ночью дежурный в походе лыжном еще и топит воду, и, видим, ближе к утру готовить есть начинает.
Да, да,
ну,
да.
Типа, ты... У каждого же термос еще есть, и вот эти вот термоса тоже еще и наполняются, чтобы утром на это время не тратить.
Да, ночь длинная, ночью там, мы где-то, допустим, с трех ночи начинаем топить снег, делать... кипяток, чай там заваривать, термоса, и утром последний дежурный готовит кашу, и всех будет. За счет этого мы немножко уплотняем наш график, и там у нас более легкие спальники и так далее. А если ты один с печкой, ну, наверное, хорошо в тепле, допустим, поужинать, да, отдохнуть, там чуть-чуть высушиться, но ночью ты не будешь топить. А все-таки на одного человека печка, ну, сколько она будет, ну, самая какая-нибудь ультралайт технология будет там килограмм-полтора весить.
Тонкости, короче.
Ну, как будто бы излишне просто печку на одного с собой тащить.
Ну да. Ну, зависит от пять. Если ты на 1-2 дня, можно и без печки, а если ты на месяц, ну, наверное, можно и.
Ну да, иногда ее ставить, чтобы погреться. Ну, да, посушиться.
Да.
А, печка, сердце, шатра.
Ну да, наверное.
Тебя что также, ну, сподвигло делать печки? Ну, кроме того, что у нас там нету такого корректного производства, такого снаряжения.
Ну, во-первых, есть снаряжение, есть печки, но у них есть какие-то особенности. Допустим, складная печь хороша тем, что она меньше занимает места, но она вся дырявая. То есть через нее, там, через все щели, она всасывает кислород и быстро активно горит, да? Выделяет много тепла. Ну, а... Ну, моя печка, ну, она вот не складная, но зато в ней внутри я тащу снаряжение.
А, то есть это монолитная конструкция?
Ну, да.
Которая, ну, там, кубообразная, да, какая-то?
Нет, она не кубообразная, она такая уже сложная шестигранная конструкция, там, с возможностью регулировать тягу очень точно. Таким образом, на ней можно блины, допустим, жарить. Ну, то есть регулировать.
Это плюс.
Идёшь на масленицу.
Регулировать тепло. Сколько она будет выдавать тепла. Ну, а почему я это делаю? Ну, потому что у меня уже хобби просто такое. То есть я вижу, что это можно сделать лучше. Там я лучше это сделаю. Мне это приятно.
В рекламу про печки Андрея Безрукова. Блинница, там, инклюзив кора. Блинница тоже включена. А сколько весит твоя печка?
2,2. Ну, там, смотря с чем, там, с чехлом, без чехла. Ну, в общем, 2,5 килограмма.
Это вместе с трубой?
Да.
Это... А обычные вот эти, ну, вот как в клубе у нас, не знаю, железные, из чего
они? Они, по-моему, под, там, 4,5 килограмма.
О, фига.
А, ну, считай, там, почти в 2 раза, да?
Ну, можно сказать.
Вот ты делаешь печки, ты их реализуешь там на рынке? Кто-то еще пользуется твоими печками?
На рынке.
На рынке, ну...
Зайдешь на централку там.
На центральном рынке. Ну, я как делаю? Я публикую, что вот такая-то печка, вот там видос запишу, какие у нее особенности. Если кто хочет заказать, там напишите, да? Мне заказали несколько человек, я сделал. Но постоянно заниматься печками не знаю. Ну, если мне... Будут прямо сильно люди просить. Могу сделать небольшую партию.
На коленях, прикинь.
Но я же не сам делаю. Это как происходит? То есть у меня есть уже, так скажем, технологическая документация, там чертежи, все. Я там отправляю заказ одним, там они сделают, отвезу сварщику, он сварит там и так далее.
Ты как координатор процесса сейчас.
Ну да. Но,
и придумавший, но, в общем-то, все это.
Да, в предыдущей цивилизации, вот, которая, наверное, перестает существовать, это было возможно. Сейчас не знаю.
Да, немножко грустно стало от этого.
Будем надеяться, что да, все-таки будут у нас появляться возможности.
Ты недавно вернулся с похода.
Да.
Неделю назад.
Две уже, по-моему.
А, две прошло. Какие впечатления у тебя остались от последнего похода?
Ну, самое классное. Поход прямо был вообще лайтовый. То есть была пятерка, до этого мы пятерки пытались проходить, они какие-то были напряжные, там четверки наши, там, когда по ночам ходили, тоже были как-то. Ну, а тут прямо по плану, то есть мы все ночевки, которые мы совершили, они были все в тех точках, которые на карте были нарисованы, запланированы.
Офига.
Это профи, да?
Ну, район был классный, то есть это Южно-Мустский и Северо-Мустский хребты, там относительно мало снега, местами вообще его не было.
Не хватало велика.
Тропёшка была такая, в принципе, лайтовая, только в некоторых местах, там на каких-то водоразделах, почему-то много снега лежит. Но это отрезки там по 5 километров, а в остальном как бы бежали.
Район считается достаточно хоженым или вот малоизученный?
Да, как бы у нас все районы малоизученные на самом деле. Кроме Агира, да.
Агир очень хорошо изучен.
Но есть места, где прямо много потоптались, Приполярный Урал, там все истоптано. Но если перемещаться туда, в Восточную Сибирь или дальше, ну, там до сих пор можно совершать первопроходы и перевалов, залезать на вершины, на которых никто не был. Ну, относительно малоизученный район. Там некоторые узлы прямо совсем мало изученные, причем там район высшей точки, ну, вот этого локального района, ну, к примеру, там какие-то гигантские стены вообще невменяемых размеров, там бастионы целые стоят, на которых были единицы людей вообще.
И по таким препятствиям, ну, то есть такие препятствия также там преодолеваются, да, в рамках лыжного похода? Вы берете веревку с собой там?
Веревку, конечно, берем, но в рамках лыжного похода, конечно, возможность там посещать все эти бастионы, она маленькая. То есть мы пришли, забежали там на высшую точку, да, и оттуда мы видим те места, где там еще альпинист, так скажем, не этот, не полазил, вот. Но мы не имеем возможности там лазить по всем этим вершинам, то есть больше лыжный поход, он такой, если перевал, там, первопроход пройдешь, то хорошо.
А у вас были первопроходы в этот раз?
Ну, конкретно в этом походе, ну, один перевал, так скажем, мы считаем, что первопроход, ну, по крайней мере, у него нет названия, и он явно заслуживает.
Вы его назвали?
Да.
Как?
Ну, это печальная история. В тот день, когда мы были на этом перевале, на другом конце Байкала сошла лавина, и погиб наш друг.
А он с вами должен был в поход идти,
он,
да, вроде?
Ну, он так собирался сначала, с нами списывался, долгое время сидел у нас в чате, и он из Белоруссии, Дмитрий Рыжанков, он... Значит, со своими ребятами втроем они были на Восточном Саяне, и он погиб в лавине. То есть, ну, как бы история такая. Как назвать этот перевал? Долго думать не приходится.
О, ну это прям здорово, что вы увековечили его имя.
Много смысла, да, люди вкладывают в, ну, в том числе в свои маршруты, в поступки, которые там совершают, или в рамках названий препятствий, которые преодолевают. Ну, тоже вот у нас там мы ходим где-то, и, ну, каждая линия там, ну, как бы каждый спот, каждый спуск где-то в Скитуре, он там, ну, практически везде имеет свое название. Ну, то есть в большинстве районов, где там, ну, катаются.
А спот, ну, это, типа, вот место, где все происходит, и, ну, у этого есть название.
Да, да.
Не спот... которое географическое там, в принципе,
нет,
закреплено.
Нет, 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 нет. То есть, ну, вот есть район там, ты идешь в этот район там как бы кататься, скитурить, и местные, либо люди, которые там первый раз сделали спуск в этом месте, и дают ему название для того, чтобы в комьюнити потом в последующем как бы описать там спуск.
Ну, вот здесь также.
Ну да, я знаю, что вот в спортивном туризме, например, перевалы, они там официально описываются, да, есть там методика описания препятствий, какие-то знаки, ну, правила, как это делать. В скитуре я такого не видел, здесь как бы более все неформально просто.
Ну, скитур не регламентированный же вид, это не как такой вид спорта, за которым есть надзор с Министерства спорта, например.
Думаю, что да.
Ну вот, а да. У нас же есть как бы федерация в спортивном туризме, которая через бинокль бдит за каждым нашим движением, наверное, поэтому еще. А какие есть названия в скитуре у спотов?
Мне сейчас тяжело. Центральный. Ну такие, центральный. Ну, там обычные,
торговый
знаешь,
центр есть
там,
такой.
Типа, бутылка. Ну, вот такие, Y, типа, там. Ну, естественно, там нецензурной брани минимум, там, чтобы такое что-то зацепился за что-то глаз. Но в целом, ну, просто название дают для того, чтобы определить место. И там ребята, когда обсуждают... Ну, есть там сильно сложные, да, спуски там. Их там, если ты их проехал, то ты... Ну, зарабатываешь репутацию. Как в любом объединении там социальных, ну, в социальном. Но я так понимаю, что в крайнем походе особых трудностей у вас не было.
Нет, прямо все гладко, классно было.
Какие-то есть какие-то ситуации, которые бы ты хотел там поведать миру?
Еще до того, как у вас была точка.
Ну, во-первых, у нас был коптер. Он прямо, мы ждем с него классных видео, потому что прямо удалось полетать. У нас был Макс, который там... Они высадили несколько килограммов электричества.
Полетали. О, кстати, он же быстро садится, да? Ну, вообще, сам по себе. Там, по-моему, ненадолго хватает, тем более в условиях мороза.
Ну, да. Минут на 10.
И что, он с собой прям килограммы за, ну, вот этих устройств таскал?
Ну,
аккумуляторы?
Да, два у нас участника заразились этой идеей. Взяли по килограмму этих пауэрбанков и еще там несколько... Еще заряжали солнцем, как бы. Но прямо коптер какая-то классная штука, на ней можно летать на разведку, смотреть какие-то каньоны там и перевалы.
Видишь, да, технологии входят, ну, там, в плотно.
Слушай, ну это прям круто.
Вообще офигенно.
Ты такой смотришь, там медведь, туда не пойдем.
То есть, ну, как бы по окончанию там какого-то периода после вашего похода можно ждать красивого кино про ваш маршрут.
Да.
Мы все ждем его.
Мы все очень ждем, да.
Если иногда... нас слышит Максим, пожалуйста, выложи уже что-нибудь.
Давай. А не этих про эту дыру. Котов.
Слушай, а вот такой вопрос еще. Лыжный туризм, как вид туризма в целом же, не сказать, чтобы популярен? Ну, по сравнению, допустим, с другими видами.
Ну, наверное, будет так правильно сказать.
Да? А вот с чем это связано? Как ты думаешь?
Ну, прямо... Там прямо не бывает такой... Ну, меньше такой зрелищности, наверное, как в горном туризме. Приходится больше вкалывать, то есть преодолевать каких-то там трудностей.
Но и физически это намного тяжелее, чем все остальное, конечно.
Ну, не знаю. Наверное, там в альпинизме или прям в высотном горном туризме, когда ты прёшься вверх, ну, так же херово, но... На лыжах еще херовый, когда ты вниз съедешь.
Ну да, там типа кататься надо уметь как-то, да?
Да ну нет, в смысле управлять неуправляемыми лыжами, которые у тебя к ногам пристегнуты.
Ну управляемость там снижена, плюс еще санки, плюс рюкзак, плюс нет лыжни, и еще иногда есть, допустим, кусты, деревья, там камни, все это такое. Ну прямо приходится быть изобретательным, то есть... Если человек как-то не приспособлен к именно катанию, ну, есть почему-то люди, у которым тут труднее дается вот кататься.
Юля из таких людей.
Да.
Я научусь.
То, да, им надо больше тратить время, чтобы вот этому всему научиться. Поэтому, наверное, если там в горах, там просто ты ногами идешь, а тут у тебя какие-то вот эти лыжи, палки приделаны. То есть приходится своим телом управлять, как бы сказать.
То есть не видится, да, впереди какого-то развития массового прихода людей в лыжный туризм?
Ну, я думаю, оно как во все виды туризма, либо везде растет, либо везде падает. Потому что ходят-то те же самые люди. Летом они ходят в горы, зимой они катаются на лыжах. То есть просто были бы люди, которые занимаются туризмом. Я думаю, так.
Хочу сказать, кстати, что вот я лично раньше относился к лыжному туризму достаточно скептически. То есть, ну, я думал, блин, ну что такое, как бы, ну, там на лыжах ходить, это же вообще там, ну, скучно. Это к слову тому, что вот такие люди, как ты, ну, вообще откровенность, камин-аут, такие люди, как ты, меня очень сильно вдохновляют. Позапрошлом, наверное, году вы делали точку на улице, ну,
да,
доставали проектор. И вот как раз в этом году у меня была дилемма, нужно ли мне покупать себе скитурный комплект. И после того, как я увидел фотографии с вашего похода, где вот вы ходили, я тогда очень сильно вдохновился, впечатлился и твердо понял, что, блин, мне нужен скитурный комплект, чтобы вот ходить так же, ну, практически так же, как Андрей Безруков в свои походы. Я думаю, что, ну, там не такая большая популярность у лыжного туризма, потому что у людей просто, ну, не хватает информации о том, насколько это может быть эпично.
Наверное, да.
Ну, пожалуй.
И да, и после того, как мне рассказали, что лыжный туризм, он сильно сопоставим, там, в том числе по духу, с горным, ну, то есть люди ходят в высококатегорийные походы, берут с собой там кошки, снаряжение, то же самое, ну, обвязки, карабины. Я понял, что лыжный туризм, он намного шире и интересней, чем тот туризм, который я себе представлял.
Ну, да. Но это зависит от районов, потому что можно пойти там, не знаю, по северному, там, приполярному Уралу, это будет просто там вламывание через пухляк, да, от стоянки до стоянки. Ну, это тоже классно, ну, может быть, не всех так заряжает, но если, допустим, взять какие-то такие более серьезные районы, там, Забайкалье, Кадар, тот же Южно-Муйский, там, Верхнеангарский, там будет лед, там будут такие технические перевалы. То есть, по сути дела, это... Те перевалы, которые, ну, летом горник там, ну, поморщится, что ему там, как бы, скучновато, да, зимой это прямо настоящий горный туризм, то есть ты подходишь к перевалу и там вламываешь вверх, там 500 метров набора, там, с веревками, со всеми делами, только еще плюс санки и рюкзак.
А еще иногда и велосипед.
Да, и причем лыжи в этих условиях, они как бы на рюкзаке висят.
Ну то есть вы прям с собой реально снарягу всю носили,
ну,
да?
Конечно, кошки, веревки, обвязки, все это берется, потому что проходили, допустим, ледовую ступеньку, ну, прикольно там, потягали веревки, поужумарили немножко. Ну, Дюльферс перевал, тоже такое дело распространенное. Чаще всего на подъем выбираются перевалы, ну, попроще, а на спуске, как бы, Дюльфер нормально.
Нравится кататься?
Да.
Люби саночки
возить. Ну, конкретно кататься прямо, да, это я люблю. То есть именно в этом какое-то есть искусство. Жалко, что никто никогда это не снимает, потому что я катаюсь обычно впереди.
И красиво.
Красиво, да, но там никого нету. Вот, кататься прямо кайф, потому что можно все время... заниматься творчеством, все время изобретать, как ты конкретно проедешь там. Под этим деревом снизу проедешь или сверху перепрыгнешь там.
Ты прыгаешь с рюкзаком, что ли?
Ну нет, конечно.
Фристайл на лыжах
туристических. Там возникают прям приколы такие, допустим, идешь ты вот в лыжах и заходишь в стланник. Стланник — это такие деревья, которые не до деревья, но кусты. Они не могут вырасти, допустим, там все время ползет снег зимой, и их загибает, они не могут подняться. Ну, или они прямо вот рождены были быть стланником, не знаю точно. Ну, допустим, кедровый стланник, ну что, кусты с кедровыми шишками, вот так.
Под снегом.
Ну, они наполовину под снегом, наполовину торчат. И вот ты такой идешь так, и ты начинаешь понимать, что ты сейчас идешь по деревьям, там, в лыжах или в кошках. Этими палками, которые к ногам приделаны, да, надо управлять в этих условиях, то есть переступать, так-сяк переваливаться. И получается, что в этом тоже есть искусство.
Как выкрутиться из ситуации?
Как выкрутиться, выпутаться, причем там...
Еще и шишек собрать кедровых на вечер.
Ну, еще и санки за собой протащить, чтобы они там не застряли. Ну, короче говоря, в этих местах вот придумываются разные новые слова, пополняются...
Вспоминаются хорошо забытые старые.
Ну, вообще говоря, это тоже такая часть туризма, которая, ну, прикольная. Но не все любят ее.
Да уж. По описанию звучит, на самом деле, не очень.
Слушай, а тренируетесь кататься, да? Ну, делать спуски с рюкзаком, это же...
Ну, специальных таких тренировок нет, но это просто нарабатывается в походах. Там,
ну,
в ПВДшках,
по Южному Уралу. ПВДшках, да, каких-то?
Конечно. Ну, на Джигардаке мы несколько раз в этом году прошли его в разных направлениях, покатались.
Ребята в этом году, кстати, проложили на Джигардаке лыжню от Широкого Дола до Миньяра и сделали ее общедоступной. Ну, там, конечно, наверху переметает, она, естественно, ее там, скорее всего, и не видно, вот. Но я так понимаю, что не только ребята из уфимской лыжно-туристической тусовки там ходят, что есть и просто какие-то люди, которые увидели это и тоже захотели сходить.
Да, прошли уже несколько групп по этой лыжне, или даже не было лыжни, они ее сделали. То есть мы опубликовали трек, такой удобный для прохождения Жигардака, с Миньяра вашего или наоборот. Старались сами проходить его, там каждые выходные. Но я там был всего один раз, потом мои друзья подхватывали, то есть они проходили, публиковали трек, вот мы прошли, допустим, вот эти выходные. Значит, если там снегопада сильного не было, через неделю можно по лыжне прокатиться будет. А вот так фактически всю зиму лыжня просуществовала. Я думаю, что надо будет развивать эту тему.
Ну, это очень прикольно, да. А ну, сколько она длиной там получается?
Что-то я сейчас не помню, но порядка 20.
Да, 15-20 километров между Ошуа и Миньяром.
То есть это вот за один день вполне себе комфортно можно пройти, если по лыжне-то.
Да. Не парковая прогулка, конечно. То есть 20 километров надо все-таки пройти. Но там, получается, ты идешь в гору, километров там 7, да, по широкому долу, выходишь на плато, а дальше уже, ну, если есть лыжня, то это просто как бы, ну, прикольная каталовая прогулка.
Ну, к вопросам о локальной тусовке. Вот клуб туристов «Спутник» уфимский, это изначально же клуб лыжных туристов? Его лыжники организовали?
Да, я даже не знаю. Так, наверное, не скажешь. Пешники, наверное, больше. Но не водники точно. Ну, то есть это старая очень штука, еще из Советского Союза. Ну, тогда прямо горного туризма такого. Но это не вот сказать, что прямо горники. Наверное, такие пешеходники, лыжники, да.
А долго ли ты знаком с этим клубом?
Да, где-то с 98-го, наверное.
Ого, это уже, да, срок такой. Да, прям. Мы знаем, что ты организовываешь школу лыжного туризма при клубе.
Да.
Расскажи про нее пару слов. Что из себя представляет?
У нас клубная жизнь так организована, что она разбита на школы по видам туризма. То есть у нас есть горная школа, вело, пешеходная и лыжная. Лыжная, это как бы цикл лекций и практических занятий, так организованных, чтобы, допустим, осенью начать и в декабре, когда выпадет снег, начать там ходить по ВДшке и в январе пройти такой уже на январских каникулах нормальный поход дней на 5-6. Ну и потом можно как бы продолжать и ходить там такие спортивные походы в феврале-марте.
Ну, то есть это такая просветительская деятельность, некоммерческая, да, где вы рассказываете,
да,
ну, там, что такое лыжный туризм, и заканчиваете там какими-то там лавиной безопасностью, да, такими,
да,
серьезными,
да,
вопросами.
Да, да. Полностью стараемся от азов и какие-то углубленные лекции для того, чтобы уже дать людям хотя бы понять, что такое туризм уже такой спортивный. Ну и плюсы — это еще база снаряжения, потому что те же вот палатки, которые мы используем, там, 8-10-местные, они, ну, достаточно дороги, и так вот каждому человеку там купить себе палатку, ну, это так не делается.
Ну, лучше собраться все вместе.
Лучше собраться вместе, найти компанию, потом у нас есть уже снаряжение, есть палатки, печки, там, можно
позаимствовать. Уже и компания есть, так что
и компания есть, можно и позаимствовать лыжи у кого-то, допустим, на поход и сходить. Потому что так просто один не соберешься.
Соло — это, ну, соло-поход — это не про лыжный туризм.
Ну, есть такие сольники, да, но их единицы. Наверное, это все-таки и опасно, и очень физически тяжело.
Ну, да. Эти люди, они, наверное, с пониманием того, что это опасно и физически тяжело, подходят к этому.
Да, да,
но
конечно.
Но это далеко не для всех, пожалуй.
Да. Лучше всего в компании, там, 8 человек, прямо удобно, потому что будет достаточно рук, чтобы заготовить дров, приготовить ужин, допустим, поставить палатку и быстро все это туда залезть и греться, петь песни под гитару и так далее.
Гитару часто берете?
Всегда.
О, серьезно?
Это тоже, да, такое одну особенность.
Ну, вечера бывают длинные, да. Если по ночам не ходить.
Если есть время поиграть на гитаре, да?
Да-да.
Ну, ночь свободна. Сегодня ночь у нас свободна. Сегодня спим и играем на гитаре.
В целом, как бы, получился такой содержательный разговор, в котором мы обсудили, что лыжный туризм — это пусть и тяжело, но совсем не страшно. И как будто бы у нас, по крайней мере, в Уфе есть люди, которые всегда готовы поддержать, помочь, ну, то есть научить, как это делать. Главное, не бояться к ним обратиться, Ведь мы же всегда готовы помочь.
Да.
Да.
Ты все верно сказала. Приходите в школу лыжного туризма, тоже будете ходить по ночам. Где-то в снегу, в горах.
А если не будете ходить, то будете под гитару песни в шатре петь. Когда на улице минус 300, а у вас в шатре тепло.
Это если сильно повезет.
С нами сегодня был Андрей Безруков, лыжный турист, гуру и мастер. Невозможно перечислить все его регалии.
Человек-пароход.
Да, замечательный человек. Вот мы поговорили про лыжный туризм, и этим мы закрываем зимний туристический блок нашего подкаста.
Спасибо тебе, Андрей, большое за разговор, было классно.
Всем спасибо, что слушали.
Всем пока.
Пока.
Пока.